Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселее, снова уселись в машину и всю ночь носились вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании под предводительством Горбуна продолжались две недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние. Лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Горбун с куском колбасы, свисавшим изо рта, походил на вурдалака. Они стали суетливыми и в разгаре веселья иногда плакали. Один раз бедовый Горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон первач, и в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах, а ночью зажгли костры и плакали особенно жалобно. В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором Горбун был заведующим, а его веселые товарищи членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли, вытянувшись к потолку, гигантские охотничьи сапоги 49-й номер. На желтой картонной подошве и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь» — никелированный дамский бюст, который был усеян разноцветными кнопками. А к Козлевичу на квартиру прислали повестку от народного следователя. Шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец». Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела. Новые пассажиры, подобно первым, являлись под покровом темноты. Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникла у них едва только машина сделала первые полкилометра. По-видимому, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде и считали автотелегу Козлевича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь. Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались. Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирыч. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователя и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы 3, назидательно говорящий о должностных преступлениях. Начались судебные процессы, и в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирыч. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах и соплях, признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на 6 лет, а фильм, представлявший узкосудебный интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец». После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться как чумы. Граждане далеко обходили спасо-кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им за время ночных поездок. Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с 5 рублей в час до 3. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна. «Воздух-то какой! Прокатимся, что ли?» Должностные лица высовывались на улицу и под грохот Ундервудов отвечали «Сам катайся! Душегуб!» «Почему же душегуб?» — чуть не плача спрашивал Козлевич. «Душегуб и есть!» — отвечали служащие. «Под выездную сессию подведешь!» «А вы бы на свои катались!» — запальчиво кричал шофер. «На собственные деньги!» При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катание в машине на свои деньги казалось им просто глупым. Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубахе с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с громким смехом кричал «Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу, под 109-ю статью!» Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно украшают сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и дразнил врага монотонным чтением карманного уголовного требника. «Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается...» Совслуж трусливо убегал, высоко подкидывал зад, сплющенный от долгого сидения на конторском табурете. «Лишением свободы!» — кричал Козлевич вдогонку. «На срок до 3 лет!» Но все это приносило шоферу только моральное удовлетворение. Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло. В таком воспаленном состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине с отвращением, глядя на глупый полосатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл раньше срока, и граждане не поверили в него. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил 2 молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них, — «заря автомобилизма». «Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины «Зингер»? Небольшое приспособление, и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Отойди!» — угрюмо сказал Козлевич. «То есть как это отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. «Пожалуйте», — сказал он. «Куда везти?»
«На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету». «Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность».
«Все равно садись», — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром». «Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!» «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?» «Тут есть такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. «Государственные преступники». Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем.